Говорит Радио Свобода. Конец перезагрузки. Барак Обама решил не встречаться с Владимиром Путиным.
Перезагрузка завершилась благодаря Владимиру Путину. Вернувшись в Кремль, он бросил все усилия на то, чтобы сохранить созданный им режим любой ценой.
Следователи по особо важным делам допрашивают журналистов, критиковавших Елену Мизулину.
Откуда вы узнали о том, что Елена Мизулина отрицательно относится к оральному сексу и собирается его законодательно запретить?
Стивен Фрай призывает не проводить Олимпиаду в Сочи.
Нельзя, чтобы казалось, Путин получил одобрение цивилизованного мира. Он делает из геев козлов отпущения. Также Гитлер действовал в отношении евреев.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главная сенсация недели. Президент Соединенных Штатов Барак Обама отменил встречу с Владимиром Путиным в Москве, намеченную на сентябрь. При этом Обама не отказался от участия в саммите группы 20, который состоится в Петербурге в начале сентября. Однако его встречи с Путиным один на один в Петербурге также не планируются. Это известие не стало полной неожиданностью. После предоставления Эдварду Сноудену временного убежища в России, Белый дом предупредил о том, что президент Обама размышляет о своем участии в московском саммите. Но никогда прежде за свои 4.5 года в Белом доме Обама не позволял себе демонстративно проявлять разочарование или недовольство действиями России, хотя поводов было немало. До сих пор он верно следовал стратегии перезагрузки, основанной на его убежденности в том, что с Россией можно иметь партнерские равноправные отношения. В Белом доме считали, что для разрешения ключевых международных проблем, среди которых сирийский конфликт и иранская ядерная программа, необходимо сотрудничество с Кремлем, и российская сторона рано или поздно ответит взаимностью на дружеские жесты со стороны Вашингтона. Скептики говорили о том, что администрация Обамы совершает серьезнейшую ошибку, превратно интерпретируя поведение Кремля. Дело Сноудена – первый эпизод, доказавший, что этой убежденности в Белом доме больше нет. Дэвид Крэмер, глава правозащитной организации Freedom House, бывший заместитель госсекретаря, считает, что главный груз ответственности за ухудшение отношений несет Владимир Путин.
Перезагрузка завершилась благодаря Владимиру Путину. Вернувшись в Кремль, он бросил все усилия на то, чтобы сохранить созданный им режим любой ценой. На его счету удушение гражданского общества, судебное преследование оппозиции, осуждение покойника в деле Сергея Магнитского, давление на неправительственные организации, запрет усыновления российских детей американцами, начало кампании против ЛГБТ-сообщества, которое вызвало тревогу по поводу организации Сочинской Олимпиады. Все это не могло не отразиться на взглядах Белого дома относительно перспектив отношений с Россией. Я бы рассматривал решение отменить саммит в Москве как признание Белым домом того, что вести дела по-прежнему с Россией невозможно. Мало того, опыт ведения дел с Владимиром Путиным, скорее всего, лишил администрацию иллюзий в этом отношении. У президента Обамы сейчас немало проблем, требующих срочного решения. Отношения с Россией не относятся к числу неотложных проблем.
В пятницу во время пресс-конференции Барака Обамы, посвященной главным политическим вопросам, волнующим американцев, президент уделил неожиданно много времени оценке американо-российских отношений и даже предложил свою трактовку образа Владимира Путина. Продолжит тему наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
Барак Обама открыл пресс-конференцию вступительным словом. Он ответил тем, кто обеспокоен, что американские спецслужбы получили после терактов 11 сентября слишком обширные полномочия, используемые ими для мониторинга телефонной связи и электронных линий коммуникаций. Данные о том, что Агентство национальной безопасности фиксирует фактически каждый звонок, обнародованный Эдвардом Сноуденом, вызвали у американцев крайне эмоциональную реакцию. Президент твердо стоит на том, что эти меры необходимы для предотвращения террористических акций. Он заявляет о том, что спецслужбы строго действуют в рамках закона, но обещает ввести дополнительный судебный контроль и надзор за действиями разведслужб со стороны специального независимого наблюдательного совета. Первый же вопрос, заданный президенту, касался отношений с Россией. Вопрос был задан в лоб. Какую долю вины за ухудшение американо-российских отношений он возлагает на Владимира Путина, ибо отношения Барака Обамы с предшественником Путина были гораздо более продуктивными? В ответ президент согласился с тем, что его сотрудничество с Дмитрием Медведевым было успешным. Он упомянул договор СНВ-2, санкции против Ирана, сотрудничество по Афганистану, вступление России в ВТО. нынешний российский партнер впервые вызвал откровенную критическую оценку Обамы. Верно и то, что когда президент Путин, который был премьер-министром во время президентства Медведева, вернулся к власти, более заметной стала с российской стороны антиамериканская риторика, возвращающая нас к стереотипам американо-российского противостояния времен Холодной войны, сказал президент Обама. Мои попытки убедить Владимира Путина смотреть в будущее оказались едва ли успешными. Вывод Барака Обамы. Обе стороны должны взять паузу, переосмыслить отношения в контексте своих национальных интересов и провести рекалибровку этих отношений. Но эта рекалибровка едва ли будет простым делом. Во время пресс-конференции президент, например, заметил, что он лично оскорблен российским законом, направленным против сексуальных меньшинств, и сказал, что он надеется, что атлеты, геи и лесбиянки станут медалистами в Сочи. Барак Обама опять напомнил, что Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, является беглецом от правосудия, и призвал его вернуться в США, попытаться доказать свою правоту в суде, если он верит в благородство своих собственных поступков. Сенсационный отказ Барака Обамы от участия в американо-российском саммите, его критические слова в адрес Владимира Путина и заявление о необходимости переосмысления отношений с Россией кажутся слишком робким ответом известному американскому консервативному комментатору, бывшему послу США в ООН Джону Болтону. Он считает, что ущерб США, нанесенный Сноуденом, требует особой реакции. Принципиально говоря, отмена двусторонней встречи – это косметическая мера, говорит Джон Болтон в интервью телеканалу Fox News. Урон, наносимый утечкой секретов, несравним с таким ответом. Я не думаю, что бойкот Олимпийских игр в Сочи был бы верной мерой. На мой взгляд, мы должны ответить стратегически. У нас большой выбор. Мы можем возобновить, например, создание систем противоракетной обороны, принять меры для того, чтобы не позволить России использовать природный газ и нефть для давление на страны Восточной Европы. На мой взгляд, американо-российские отношения развиваются в неверном направлении, и Владимир Путин ведет успешную игру с Бараком Обамой, добиваясь от него уступок. Интересно, что, несмотря на критический тон ответов, посыл президента Обамы был позитивным. США и Россия могут успешно сотрудничать, если Москва перестанет рассматривать отношения с Вашингтоном как противостояние, в котором необходима только победа.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Принятые в России дискриминационные законы, нарушающие права ЛГБТ-сообщества, поставили под угрозу проведение Олимпиады в Сочи. Предложения бойкотировать Олимпиаду звучат во многих странах. Знаменитый британский актер и писатель Стивен Фрай обратился с открытым письмом к премьер-министру Дэвиду Кэмерону и руководству Международного олимпийского комитета с призывом не проводить зимнюю Олимпиаду в Сочи.
«Я пишу с глубокой надеждой на то, что все, кто любит спорт и олимпийский дух, подумают о том пятне позора на пяти кольцах, которым оказалась Олимпиада в Берлине 1936 года, проведенная под эгидой тирана за три года до этого, принявшего закон о преследовании меньшинства, единственной виной представителей которого было то, что они родились на свет». Тогда евреям было запрещено занимать академические или общественные должности. Полиция не обращала внимания на любые избиения, ограбления или унижения евреев. Были запрещены и сожжены книги, написанные евреями. Тогда тиран утверждал, что они загрязняют чистоту и традиции того, что считалось немецким, что они угрожают государству, детям и будущему Рейха. Он обвинял их во взаимоисключающих преступлениях, в симпатиях к коммунизму и в том, что они контролируют международный капитал. Он обвинял их в том, что они разрушают культуру, либерализмом и тем, что отличаются от других». Олимпийское движение того времени не обратило внимания на это зло и провело Олимпиаду в Берлине, которая предоставила сцену ликующему фюреру и повысила его статус политика внутри страны и за ее пределами. Она придала ему уверенности. Все историки согласны с этим, и мы все знаем, что он сделал с той уверенностью. Путин повторяет то преступление, только на этот раз репрессии направлены против ЛГБТ-сообщества в России. Избиения, убийства и унижения игнорируются полицией. Любая попытка выступить в защиту гомосексуальности или начать вменяемую дискуссию по этой теме противозаконна. Любое утверждение, например, о том, что Чайковский был геем, что его искусство и жизнь отражают сексуальную ориентацию и являются вдохновляющим примером для других артистов-геев, может быть наказано тюремным заключением. Совершенно недостаточно говорить о том, будут ли в безопасности олимпийцы-геи в олимпийской деревне. Международный олимпийский комитет должен занять жесткую позицию от лица человечества, которое он, по идее, представляет, против варварского фашистского закона, который Путин провел через Думу. Давайте не будем забывать, что Олимпиады не только спортивные мероприятия, что у этих соревнований есть и культурная составляющая. Давайте осознаем, что спорт на самом деле является культурой. Он существует не в изолированном пузыре вне общества или политики. Идея о том, что спорт и политика не связаны, хуже, чем лицемерие, хуже, чем глупость. Это безнравственная умышленная ложь. Все знают, что политика связана вообще со всем, поскольку политика – греческое слово, которое означает «иметь отношение к людям». Полный запрет российской зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году необходим. Проводите ее в Юте, Лиллехаммере, где захотите. Нельзя, чтобы казалось, Путин получил одобрение цивилизованного мира. Он делает из геев козлов отпущения. Так же Гитлер действовал в отношении евреев. Нельзя спускать Путину этого. Я знаю, о чем говорю. Я посетил Россию, встретился с депутатом, который представил первый из гомофобных законов в Петербурге. Я смотрел в лицо этому человеку и при включенной камере пытался узнать о причине его поведения, спорить с ним, заставить его понять, что он не прав. Все, что я видел, это то, что Ханна Аренд называла банальностью зла. Глупец, но столь похожий на многих тиранов, с инстинктом, как использовать недовольство людей, находя козлов отпущения. Путин, может, не столь глуп, как депутат Милонов, но у него те же инстинкты. Он может говорить о том, что ценности России не ценности Запада, но это совершенно противоречит философии Петра Великого и надеждам миллионов россиян, которые не поддались ядовитой смеси бритоголового удушья и нетерпимой религии, которых мучает откат от демократии и создание режима автократии на их родине, которая столько страдала, и музыку, литературу и драму, которую я, кстати, столь страстно люблю». «Я гей, я еврей. Больше 10 членов семьи моей матери стали жертвами гитлеровского антисемитизма. Каждый раз, когда в России, а это случается постоянно, подростка гея доводят до самоубийства, когда лесбиянок подвергают насилию в целях исправления, когда мужчин геев и женщин-лесбиянок избивают неонацистские головорезы при бездействии полиции, мир подвергается унижению, и я вновь плачу, глядя, как история повторяет сама себя». «Все, что нужно злу для триумфа, это бездействие хороших людей», — написал Эдмунд Берг. Собираетесь ли вы, мужчина и женщина из Международного олимпийского комитета, быть теми хорошими, кто позволит злу торжествовать? Летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне стали одним из самых славных моментов моей жизни и жизни моей страны. Российские зимние Олимпийские игры запятнают движение навсегда и перечеркнут его прежнюю славу. «Пять колец» навсегда останутся испачканы в глазах цивилизованного мира.
Это было письмо писателя и актера Стивена Фрая. Знаменитый американский телеведущий Джей Лено, интервьюировавший во вторник Барака Обаму, предложил такую же аналогию, как и Стивен Фрай. Он заметил в разговоре с президентом, что ситуация в России напоминает нацистскую Германию, где также преследовали евреев, чернокожих и гомосексуалов. Барак Обама ответил, что считает нарушение прав и свобод ЛГБТ и дискриминацию на почве расы, религии, гендера или сексуальной ориентации недопустимой, хотя, признал президент, он с подобным уже сталкивался в Африке. Его слова были встречены аплодисментами зрителей, и Джей Лено спросил президента, как все это может сказаться на Олимпиаде в Сочи. Барак Обама ответил.
Мне кажется, что Путин и Россия крайне заинтересованы в том, чтобы Олимпийские игры состоялись. Думаю, они понимают, что большинство стран, которые примут участие в играх, как мы, например, не потерпят дискриминации по отношению к геям и лесбиянкам. Это спортсмены, они приехали ради спортивных состязаний. Если Россия хочет поддержать олимпийский дух, то судить людей стоит по тому, что они показывают на дорожке или в бассейне, или на гимнастическом бревне, а сексуальная ориентация не должна иметь к этому никакого отношения.
Инициатор федеральных гомофобных законов, депутат Госдумы Елена Мизулина, решила наказать тех, кто, по ее мнению, оскорбляет ее в интернете. Делом Мизулиной занимаются следователи по особо важным делам. На допросе в Следственном комитете уже побывали ЛГБТ-активист Николай Алексеев, телеведущая Ксения Собчак, журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, политик Альфред Кох. Ксения Собчак перед допросом сказала журналистам.
Говоря, я не знаю, что, свидетелем чего я могу быть, кроме как свидетелем позора госпожи Мизулиной. То, что этот человек думает о семейном кодексе, то, что она предлагает, вообще несовместимо ни с современной жизнью, ни с современной Россией, ни с моим представлением о семье, семейных ценностях, а вообще нормальной человеческой жизни.
Допрос поразил даже такого опытного человека, как Ксения Собчак. Вот что она рассказала в интервью телеканалу «Дождь».
Я пришла на допрос. Следователь, молодой парень, 32 года, фамилия Широков, такой серьезный человек, сидящий напротив, в голубой рубашке, фамилия, имя, отчество, место работы. Вот. И дальше первый вопрос, ну, практически дословно, звучал так. Откуда вы узнали о том, что Елена Мизулина отрицательно относится к оральному сексу и собирается его законодательно запретить? Я говорю, в смысле? Что значит, откуда я об этом? Откуда вы взяли эту информацию? Каков был источник этой информации? Ну, дальше я стала отвечать, что я читала вот такие-то ссылки в интернете. Было интервью по РЕН-ТВ, после которого все начали как-то смеяться и обсуждать какие-то моменты. Но откуда у вас была уверенность в том, что Мизулина именно законодательно хочет запретить оральный секс? И вот, значит, большое количество вопросов по поводу орального секса, причем я уточнила у следователя, а что, то есть она за оральный секс? Следователь говорит, я не знаю. Но, в принципе, честно говоря, мне кажется, что это та ситуация, и странно, что Елена Мизулина этого не понимает, что
сам иск чреват новыми шутками.
То есть независимо от того, за Мизулина оральный секс или она против орального секса, это уже навсегда впечатается в историю.
В пятницу на допросе побывал Альфред Кох. Два подполковника главного следственного управления 3 часа уточняли детали гейско-оральных фобий Мизулины и моего к этому отношения. 21-го снова туда иду. Еще не все уточнили. Если это не абсурд, то что такое абсурд? Весь этот Кафка разыгрывается на наши с вами налоги, написал Кох в своем блоге. Журналист «Новой газеты» Елена Костюченко пыталась в эфире «Радио Свобода» понять мотивы Елены Мизулиной.
Она собирается создать прецедент, осудить людей за критику власти в интернете. Мне сложно, честно говоря, как-то прокомментировать ее намерения, они странные. Что меня больше всего раздражает в этой истории. Следователь, который будет меня допрашивать, до этого вел дело по покушению на Михаила Бекетова, химкинского редактора, который умер этой весной. И этот следователь его вел, после чего его сняли с этого дела, как с неперспективного. Его поставили расследовать суперважное дело по оскорблению Мизулины. Таким образом, мы видим приоритеты руководства Следственного комитета, для которого оскорбление депутатки с мандатом становится более важным, более значимым делом, чем убийство нашего коллеги, убийство журналиста. И это просто абсолютно мерзко, и, ну, мое презрение Следственному комитету.
Популярный петербургский стендап-комик Юрий Хованский стал автором петиции, адресованной Минздраву России, «Проверка Елены Мизулиной на психическое здоровье».
Ни для кого не секрет, что Елена Мизулина выдвигает все более и более абсурдные законопроекты. Мы не требуем сместить ее с занимаемого поста. Она заняла его, соблюдая демократические процедуры, и мы не вправе просто так отстранить ее. Однако своими поступками, законопроектами и заявлениями она демонстрирует профессиональную непригодность. Поэтому мы, ниже подписавшиеся, просим Минздрав выделить лучших специалистов для того, чтобы проверить психическое здоровье Елены Мизулиной. Если компетентные органы определят ее непригодной для работы на должности главы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, мы считаем необходимым в скорейшем времени освободить ее от обязанностей. Психически нездоровым людям не место в Государственной Думе.
Я попросил Юрия Хованского рассказать о петиции, собравшей за несколько дней уже 55 тысяч подписей.
Вы ожидали, что ваша петиция вызовет такой большой отклик? Ведь десятки тысяч человек подписывают обращение, в общем, за очень короткий срок. Наверное, вы получаете много откликов.
Мы ожидали, и мы на это надеялись, потому что основная проблема в том, что нам пытаются навязать сейчас некий контроль в интернете, и все, что мы можем показать всем интернетам, это то, что люди вроде Елены Борисовны нам здесь не нужны. Воспитанием детей должны заниматься родители, а не Мизулины. И то, что она делает, те инициативы, которые она принимает и пытается принять, тем более противоречит не только Конституции, но и здравому смыслу человеческому. Поэтому мы, как заботливое интернет-сообщество, просто хотим проверить, все ли в порядке у этого человека с головой. Так сказать, если все действительно в порядке, то, ну что, нам показалось, мы не виноваты. А если у нее действительно какие-то психические заболевания или расстройства, в чем лично я не сомневаюсь, то человека нужно лечить и нужно спасать. И поэтому интернет предложил ей, так сказать, руку помощи в этом.
У Мизулиной ведь довольно много разных инициатив. Что вас больше всего возмущает в ее деятельности?
Прежде всего, конечно, запрет мата. Мат как часть русского языка для меня лично очень дорог. Я использую его, когда мне нужно это использовать. Я очень люблю современную литературу, где встречается мат. И пытаться брать на себя такую инициативу, как вытаскать сорняки мата из русского языка, хотя сорняками мат не является, на мой взгляд. Опять-таки, это просто настоящее безумие в чистом виде. Другого слова для этого у меня не найдется.
А самый известный ее законопроект о гей-пропаганде?
То, что она требовала проверить фразу «геи тоже люди» на то, не является ли эта фраза экстремизмом, это само по себе экстремизм, по-моему, утверждать, что фраза, что кто-то там тоже человек, это экстремизм. Опять-таки, просто мне кажется, что эта проблема не столько с логикой, сколько с какими-то действительно комплексами. Не знаю, я поэтому и призываю специалистов проверить ее. Я, к большому сожалению, не психолог и не психиатр, но то, что она делает и то, что она хочет сделать, этот список Мизулина из 10 человек, это беспрецедентная угроза свободе слова как таковой. То есть, если теперь у нас будут судить людей за то, что они излагают свое мнение по поводу какой-то позиции представителя власти, которого, напомню, выбрал народ, и народ имеет право обсуждать и критиковать. Если за это у нас начнут приговаривать к штрафам, то вы сами понимаете, что тогда будет со свободной прессой и вообще с гласностью.
Я знаю по вашему блогу, что вы следите за допросами журналистов, которые якобы оскорбили Елену Мизулину. Какие у вас вообще впечатления от того, что происходит сейчас в Следственном комитете, где следователи по особо важным делам допрашивают людей об оральном сексе?
Следователь, который занимается этим делом, его перекинули с расследования убийства, причем убийства журналиста. Опять-таки, видите, маразм поддерживается на государственном уровне, когда люди, вместо того, чтобы просто сказать женщине, что у нее, ну, грубо говоря, там не все в порядке с головой, у нас бросают следователей по особо важным делам для того, чтобы к ним вызывали журналистов. Напомню, что из-за такой чуши, как пост в Твиттере, вызывать, ехать и объяснять следователю, почему я думаю или не думаю, что кто-то там любит или не любит оральный секс, это же чистой воды абсурд и фарс.
Юрий, вы не опасаетесь, что как автор этой петиции, как критик Елены Мизулиной, вы тоже станете свидетелем или даже обвиняемым по этому сверхважному уголовному делу?
Если меня будут привлекать за то, что я хочу помочь человеку в плане психического здоровья, за инициативу, в которую столько людей поддержали, то это уже, я не знаю, как это назвать, маразм в чистом виде на уровне всего государства. То есть я особо не опасаюсь, но на крайний случай заплачу штраф. Что там, за оскорбление или за клевету какую-нибудь. Я человек законопослушный, если государство сочтет меня виновным в чем-то, я с радостью приду, оплачу штраф без каких-либо проблем.
Как вы думаете, вообще можно ли юмором бороться с такими людьми, как Елена Мизулина? Они, кажется, не понимают шуток совершенно.
Я считаю, что только юмором и можно бороться, потому что если человек не понимает шуток, то, скорее всего, бороться с ним чем-то другим еще более бессмысленно. Как можно вести на полном серьезе беседу с человеком, который несет, ну, полнейший бред, вплоть там до запрета Библии от детей, там, что это рассматривается, этот вариант. И как вы будете вести, не знаю, диалог без шуток, без юмора с человеком, чья система ценностей держится на просто не пойми чем, и которая возомнила себя таким борцом за нравственность не только во всем интернете, но и, по-моему, во всей России. То есть самым нравственным человеком, по ее мнению, естественно, внутреннему, так сказать, самым нравственным человеком на свете. Как же еще с ним бороться? Полагаю, не высокопарными дискуссиями, а именно юмором. Юмором, может быть, удастся проколоть, так сказать, мечом сатиры эту броню узколобия и мракобесия.
То есть вы думаете, что ваша компания, в конце концов, сможет остановить всю эту абсурдную историю?
Наша задача в первую очередь привлечь внимание общественности. Мы не столько надеемся, что Елену Борисовну действительно куда-то упекут, мы же... Нет. А мы надеемся, что люди, которые отвечают за решение на каком-то таком уровне, они обратят на это внимание и решат, что нужно прекратить это дело, потому что уже 50 или 53 тысячи людей подписало. Чем больше людей заметит в итоге весь этот бред, тем больше придется расхлебывать нашей власти, в конце концов. И я искренне надеюсь, что они просто ограничат как-то политику Мизулиной, может быть, сместят ее с занимаемой должности, или просто скажут ей, вразумят ее. Я не знаю, может быть, она нормальная женщина, может, она сможет ассимилироваться в интернете. У нее вроде даже Твиттер есть. Мы не против, но только со своим уставом в чужой монастырь лезть не нужно.
Петербургский комик Юрий Хованский, автор петиции о проверке Елены Мизулиной на психическое здоровье. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Московском городском суде, где уже больше двух месяцев рассматривается так называемое «болотное дело», на этой неделе сторона обвинения продолжила представлять видеозаписи, доказывающие, по ее мнению, вину подсудимых. 12 человек обвиняются в участии в массовых беспорядках и в применении силы к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади. Адвокаты просили исключить эти материалы как недопустимые доказательства, ссылаясь на многочисленные нарушения. Судья все ходатайства отклоняла. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
За эту неделю участники процесса и публика, пришедшая в Мосгорсуд, посмотрели не менее 10 видеороликов, касающихся прошлогодних событий на Болотной площади. Эти записи ранее уже демонстрировались в суде. Как уточнили адвокаты, теперь сторона обвинения представила по каждому из подсудимых кадры, вырезанные из больших видеороликов, которые в Мосгорсуде показывали неделю назад. Понять что-то из видеозаписей было практически невозможно. Видео постоянно прерывалось. Видеоряд монтировали, копировали, вероятно, без специалистов. Отсюда и такое качество, заметила адвокат Ярослава Белоусова и Екатерина Горяйнова. Помимо качества записи, защитники говорили и о качестве протоколов описания этих видеозаписей, составленных следователем Сергеем Гуркиным. Адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров назвал эти протоколы фантазиями следователя. Адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант – беллетристикой. Подсудимый Сергей Кривов даже попросил суд допросить следователя Гуркина в качестве свидетеля, но судья Наталья Никишина отказала. Защитники подчеркивают, что текст, написанный следователем, носит субъективный характер, и более того, в нем упоминаются фамилии подсудимых, хотя процедура опознания следователем не проводилась. Вот что поясняет адвокат Александра Духанина и Дениса Лускевича Дмитрий Дубровин.
Протокол осмотра таковым не являются, а являются чем-то таким сборным документом, в котором собрано мнение следователя личное, является протоколом опознания фактически, где следователь познает на видеозаписях определенные лица, и протоколом осмотра предметов. Но это недопустимо, в соответствии с требованием УПК, составлять один документ из трех, в котором содержатся именно признаки различных документов. Кроме того, протоколами осмотра осматриваются одни предметы, оптические диски и USB-носители информации, а фактически прикладывается к этому протоколу осмотра совершенно иной диск, на котором в произвольном порядке нарезаны, сделаны вырезки с неизвестно каких видеофайлов, которые якобы осматривались. Что это такое представлялось, трудно вообще понять. Хотя это называется протоколом осмотра предметов и видеодоказательствами. Но видеофайлы ничего не доказывают, их невозможно просмотреть нормально, они не воспроизводятся должным образом в судебном заседании, видео подтормаживает, возникают паузы. Невозможно что-либо из них понять, не говоря уже о том, что кого-то идентифицировать на этих видеозаписях.
На этих основаниях адвокаты более 5 раз после каждого просмотра просили суд исключить эти протоколы и видеозаписи как недопустимые доказательства. Судья раз за разом отказывала. После очередного отказа публика засмеялась, и судья потребовала покинуть зал часть зрителей, среди которых были и родители подсудимых. Вот что рассказывает мама Николая Кавказского Наталья.
Зал не выдержал, кто-то начал смеяться, потому что это действительно выходит за пределы разумного. И судья так просто сказал, первый ряд, вот выйдите, все, кто там сидели. А там сидели вот две мамы, вот я еще Стелла Луцкевич, Татаров, Лимонов. В принципе, мы так более-менее себя вели прилично, громко не говорили. Лимонов вообще, он молчал, ничего не говорил. Татаров тем более, он записывал. То есть с ее стороны это вообще было необъективно, вот этот первый ряд вот так вот вывести. Ну а все остальные просто в знак солидарности первым этим рядом, который вышел, вышли сами.
На этой неделе поддержать так называемых узников Болотной в зал заседаний пришел лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он считает, что не стоит делать выводы об исходе процесса по поведению судьи, однако уверен, что власть накажет людей за события 6 мая 2012 года.
Я давно собирался пойти на процесс по Болотному делу, и вот, наконец, пошел. Пробыл там несколько часов, посмотрел на процесс, помахал рукой подсудимым, подсудимые помахали мне рукой, те, кто находится под подпиской, они выездили по домашним арестам Марии Баронова, Кавказский, они подошли ко мне, я с ними тоже поговорил, разговаривал с родителями. В своей судебной практике я могу сказать, что как судья себя ведет, не столь даже важно, некоторые судьи ведут себя очень прелестно, да, прекрасно, а потом приговор оказывается обвинительным и даже порой жестким, а другие постоянно спорят, ссорятся с обвиняемыми, но вдруг обнаружили, что приговор вполне выносим. Тут вывода по поведению судьи делать не стоит. Но я думаю, что власть хочет, чтобы людей наказали. Я не думаю, что очень сурово в пределах 2-3 лет. Может быть, самым таким слабым ограничиться отсиженным.
Это было мнение Эдуарда Лимонова. Слушание же по так называемому болотному делу продолжится в Мосгорсуде 13 августа. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. На очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, я думаю, что самые яркие кадры недели – это как бы одинокая прогулка Владимира Путина после похорон его тренера в Петербурге. Этот ролик многих потряс и разошелся по социальным сетям мгновенно. Это очень странное зрелище, действительно, почти сюрреалистическое какое-то.
Да, вы правы, это зрелище, конечно, производит впечатление мощное, но, как всегда, еще более мощное впечатление производит разночтение на каналах. На больших каналах федеральных вот было одиночество Путина, который бредет вдоль какого-то странного мрачного здания по пустынной улице, по улице своего детства, то есть переживает. Это один сюжет. Другой сюжет, не только люди, живущие в сети, но и те, кому доступен телеканал «Дождь», увидели совсем другое зрелище. Они увидели все того же Путина, но было ясно, что рядом с ним идут люди, идет охрана, то мелькнул зонтик, то чья-то рука, то чье-то массивное плечо в черном пиджаке. И это уже, конечно, производило совершенно другое впечатление. Это какая-то странная небрежность людей, которая ваяет прямо на экране образ Владимира Владимировича.
Слава, многие наивные люди надеялись на этой неделе, что они увидят теледебаты Сергея Собянина с Алексеем Навальным и другими кандидатами в московские градоначальники. Ну вот, оказалось, что все как обычно, и Собянин от дебатов отказался. Вы удивлены?
Нет, я нисколько не удивлена. Я бы удивилась, если бы он согласился на дебаты. А мне кажется, эта тема частично примыкает к теме, которую мы затронули в связи, скажем так, одиночеством в кадре Путина. Дело в том, что все наши великие политики, а Собянин, несомненно, великий политик, они рождены телевизором. Сначала телевизор родил Владимира Владимировича, на это ушло примерно год. На рождение Дмитрия Анатольевича ушло больше времени, года полтора, года два, может быть, так. Это рождение готовилось исподволь. А вот рождение третьего человека в этой иерархии наших ценностей политических, Сергея Собянина, на это ушло просто неделю. Вот с тех пор Собянин поселился на всех экранах. Выпуски новостей обязательно включают хронику его трудовых будней, его свершений, его побед. И мне кажется, если говорить обо мне, вот на мой вкус, Собянин от этой избыточности и стилистической, и экранной многое теряет.
А Навального по-прежнему как не было, так и нет.
Ну, вы знаете, Навальный есть в каких-то клочковатых фрагментах, где-то ближе к концу выпуска. Вот стоит Навальный, иногда со спины, иногда в профиль, не сразу сообразишь, кто это, и размахивает руками, и что-то каким-то там бабушкам чего-то такое говорит. Ведь, понимаете, это практика болотная. Можно показать болотную, и там будет 100 тысяч, а можно показать болотную, и там будет 1000 человек. Вот так вот выглядит Навальный во втором варианте, когда на его встречи приходит, в общем, какая-то горстка людей.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Одной из самых обсуждаемых тем недели стала фиаско, которым завершилась поездка в Россию американской рок-группы Bloodhound Gang. Во время выступления в Одессе, еще до приезда в Россию, басист группы Джаред Хассельхофф засунул себе в штаны российский флаг. Это вызвало негодование у российских чиновников. Концерт группы на фестивале «Кубана» вблизи Анапы, который должен был состояться 2 августа, был отменен, а музыкантов попросили срочно покинуть страну. При вылете из аэропорта Анапы в конфронтацию с членами группы вступили возмущенные казаки. Впрочем, есть большие сомнения в том, что настоящие казаки без санкций властей могли проникнуть в VIP-зону аэропорта. Возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом России, и Федеральная миграционная служба рассматривает вопрос о 5-летнем запрете на въезд группы в Россию.
О реакции на этот инцидент в Соединенных Штатах рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Получить комментарий об инциденте с российским флагом от самой группы Bloodhound Gang оказалось невозможно. Ее веб-сайт всю неделю не работал. Предполагается, что его взломала украинская хакерская организация UA Anonymous в знак протеста против другой выходки басиста группы Джареда Хассельхоффа. Во время концерта в Киеве 30 июля он на сцене помочился на украинский флаг. За эту выходку украинские власти запретили Хассельхоффу въезжать в страну в течение 5 лет. Россия подумывает об аналогичной мере. Так же, как и в России, в Украине против группы возбуждено уголовное дело, а российские радиостанции не передают песни Bloodhound Gang. Хассельхофф извинился за то, как он обошелся с российским флагом, заявив при этом, что засовывать в штаны басиста разные предметы на концертах – это традиция группы. Солист группы Джимми Поп прямо на сцене сказал, что он против осквернения российского флага. «К сожалению, Америка хуже России, так что я не согласен с тем, что только что произошло», — сказал Джимми Поп. Далее он нецензурно сравнил Соединенные Штаты с каждой девушкой, которая у него когда-либо была. Группа Bloodhound Gang сравнительно мало известна в Соединенных Штатах. Единственная ее песня, которая пользовалась популярностью, была вещь «Bad Touch», созданная еще в 1999 году. На видеоклипе к этой песне музыканты облачены в костюмы обезьян и поедают живых червей, а слова песни призывают заниматься сексом так, как это делают животные. До инцидента с российским и украинскими флагами последний раз группа привлекала к себе внимание прессы в 2006 году, когда компания Geffen отказалась выпустить песню «Yellow Fever», сочтя ее слишком вульгарной и оскорбительной по отношению к азиатским женщинам. Джимми Поп заявил тогда, что слова песен группы не следует принимать всерьез, потому что часто они являются юмористическими и потому что музыканты пытаются смеяться над самими собой. Он напомнил, что на первом диске группы была песня с такими словами: «Вот тут стоят без присмотра дети, дайте-ка мне конфетку с ядом». «Разумеется», — сказал музыкант, — «я не считаю, что это хорошо». Реакция в Соединенных Штатах на выходки Джареда Хассельхоффа с флагами большей частью была негативной. Посольство США в Москве и в Киеве осудили его поведение. Посол США в России Майкл Макфол назвал действия Хассельхоффа отвратительными. Популярный либеральный интернет-журнал Slate вообще удивляется, что группа Bloodhound Gang попала в заголовки международной прессы. Поводом для этого, пишет журнал, стала дурная новость, точно так же, как большей частью дурными являются песни этой группы. Комментарии читателей были неоднозначными. Какой бы, вы думаете, была реакция американцев, если бы сюда приехали российские рок-музыканты и также обошлись бы с американским флагом? Если бы они устроили нечто подобное, скажем, в Алабаме, их оттуда увезли бы в гробу, пишет на сайте Slate читатель под ником Darfall Bright. «Может быть, это и так», — отвечает Jimbo 831. «Но разница в том, что здесь бы в это дело не вмешивалось бы правительство. Оно бы не отменяло концертов, а наоборот арестовало бы лиц, напавших на музыкантов и чуть их не избивших. У нас в стране свобода слова защищена законами, и я могу осквернять флаг так, как хочу, даже если это не нравится патриотам». Любитель творчества Bloodhound Gang под ником Chicken Bone пишет, что он и его друзья слушали эту группу в студенческие годы. «Ну и что, что их поколотили казаки?» – спрашивает он. Даже Rolling Stones не могут этим похвалиться. Целую дискуссию читателей вызвала статья о похождениях Bloodhound Gang в России и Украине, опубликованная в одной из самых читаемых в США интернет-газет Huffington Post. «Каждый человек, который идет на концерт этой группы, должен знать, что ничего уважительного на этих концертах не будет», – пишет Рене Пикап. «Эта группа сделала себе имя и деньги именно благодаря своему оскорбительному и вызывающему поведению. Российское же правительство еще раз заткнуло рот тем, кто не верит в лапшу, которую на уши вешает Путин», – пишет Рене Пикап. «Поведение группы было безобразным», – не согласен читатель Энтони 86. «Они опозорили нашу страну. Я полностью поддерживаю русских». Я по-прежнему обожаю эту группу, комментирует некто Бэйби Фистер. Я американец, но если бы они так обошлись с американским флагом, я бы только посмеялся. Я вообще не понимаю, из-за чего раздувают эту шумиху. Ведь это всего-навсего флаг. Мало кто из комментирующих видит в эпатажном поведении музыкантов какую-то политическую или антироссийскую подоплеку. Вероятнее всего, их выходку можно объяснить стремлением привлечь к себе внимание. Последний хит США у этой группы был в 2005 году, пишет Conspiracy Zero. Так что то, что сейчас они придумали, это гениальная самореклама.
О неудачных гастролях группы Bloodhound Gang в России рассказывал вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Итоги недели». Блогеры обсуждают планы бойкота Олимпиады в Сочи и появление Владимира Путина на Селигере. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Пока предложение по Олимпиаде 4. Ее предлагают бойкотировать, ссылаясь на прецедент 80-го года, перенести в другое место, устроить в ее рамках грандиозный гей-парад с участием западных спортсменов и запретить российским атлетам выступать на соревнованиях. Последнее предложение поступило от сооснователя портала Outsports.com Сида Цайглера. Вот что он пишет в колонке на Huffington Post.
Зачем обсуждать неучастие в Олимпиаде американских, канадских или британских спортсменов, если нарушение олимпийских принципов исходит от России? Новый российский закон прямо противоречит Олимпийской хартии, поскольку создает систему дискриминации, обрекающую ЛГБТ-спортсменов на жизнь, полную страха и одиночества. Может показаться, что запретить российской команде участвовать в играх практически невозможно, но не надо забывать, что такие прецеденты были. В 1964 году Международный олимпийский комитет не допустил к участию в Олимпиаде сборную ЮАР в связи с проводившейся в стране политикой апартеида. Несмотря на то, что власти ЮАР заявили, что пригласят сборную темнокожих спортсменов, Олимпийский комитет потребовал от правительства публично отказаться от расовой дискриминации в спорте. Правительство этого делать не стало, и ЮАР не участвовало в играх вплоть до 1992 года.
Блогер Forbes Марк Адаманис в комментарии, написанном специально для портала и на СМИ, называет происходящее вокруг Сочинской Олимпиады пиар-катастрофой.
«Я не делаю секреты из своей неприязни к российскому закону против пропаганды гомосексуализма. Я считаю, что это низкий и не имеющий никаких достоинств законодательный акт, предназначенный для решения проблемы гомосексуальная индоктринация молодежи, которой в действительности не существует. Называйте меня безнравственным и безбожным человеком Запада, если хотите. Хотите, но сама мысль о том, что государство защищает нравственность силой закона, кажется мне нелепой и отсталой. Если сопоставить решение Верховного суда США, разрешившего однополые браки, растущую уверенность движения за права геев и карикатурный в своей реакционности российский закон против гомосексуалов, мы получим готовый рецепт сенсационной новости. Известные знаменитости геи, такие как актеры Стивен Фрай и Джордж Такей, вышли на тропу войны против российского гомофобного закона. Похоже, они твердо намерены использовать все свое влияние, немалое, в прессе и интернете для того, чтобы превратить Сочинскую Олимпиаду в сплошное безобразие. Такого рода реакцию должен был предвидеть любой, у кого хоть немного функционирует серое вещество головного мозга. Поэтому поражает искреннее удивление, с которым российские власти реагируют на мощное возмущение. Я солгу, если скажу, что точно знаю, как исправить надвигающуюся на Россию пиар-катастрофу. В данный момент мне кажется, что исправить ее невозможно никак. Боевые порядки выстроены, окопы вырыты, и сторонам осталось лишь примкнуть штыки и пойти стеной друг на друга, как это было во времена Первой мировой войны.
В пятницу стало известно, что Международный олимпийский комитет еще раз обратился к российским властям с просьбой предоставить детальные разъяснения по поводу закона о запрете гей-пропаганды. Документ, полученный ранее от российского вице-премьера Дмитрия Козака, в МОК сочли неопределенным. Кроме того, члены Олимпийского комитета не понимают некоторые параграфы самого закона. Но даже и на этом фоне автор петербургского регионального гомофобного закона Виталий Милонов продолжал выражать недоумение.
У нас в России, между прочим, никого за его ориентацию не арестовывают. Не надо поддаваться этой истерии, развернутой извращенцами по всей Европе. У нас самые высокооплачиваемые артисты – это люди с нетрадиционной ориентацией. Что же им, каким-то дискриминациям подвергаются?
Военная метафора, которую использует Марк Адаманис, более чем уместна. На прошедшем неделю назад традиционном гей-параде в Амстердаме собравшимся уже угрожал российский ОМОН. Цитирую портал Gay.ru.
Конечно, это был не настоящий ОМОН. Лодка правозащитной организации «Международная амнистия» была оформлена в соответствующем ключе, а все, кто плыл на ней, были одеты в форму, имитирующую форму ОМОНа. В руках они держали таблички с надписями «Too gay» и «Too pink». И то, и другое на русский язык переводится как «слишком гомосексуальный». Подобным образом правозащитники заявляли свой протест против подписанных в России гомофобных законов. Тема России вообще была одной из ключевых как на самом параде, так и во время состоявшейся за два дня до него акции под названием «Pride Walk».
Очередной молодежный лагерь на Селигере в этом году поначалу ни у кого не вызвал интереса, пока в понедельник туда не прилетел на самолете-амфибии президент России Владимир Путин. Взрыв восторга вызвал, во-первых, разговор Путина с овощами – огурцом и репчатым луком. Овощи – относительно недавний прокремлевский проект, который приобрел известность после акции «Овощи требуют посадки» у здания суда, где идет процесс по болотному делу. На этот раз огурца с репчатым луком заинтересовала судьба людей, вышедших на улицу в поддержку Навального, но Путин им посадок не гарантировал. Второй сюжет, возникший в связи с Селигером, касался Антона Марамыгина, который представился казаком станицы Яйвинская Прикамского отдельного казачьего округа и горячо благодарил Путина за правильный курс и спасение России.
Наши старейшины, атаманы поручили мне поблагодарить вас за тот курс, которым идет наша страна, за вашу политику. Мы видим, что вы делаете, боретесь с садомитами, не даете усыновлять наших детей. Мы всячески поддерживаем вас. Мы называем вас батькой. Батька, поддерживаем. Если надо будет доказать всяким овальным там, что народ поддерживает курс нашего президента, мы выйдем своими ногами и руками, а если понадобится, нагайкой, и поддержим политику нашего президента. Покажем, что это наша страна и наши правила.
Интрига состоит в том, что в сети довольно быстро обнаружилось другое видео, на котором тот же самый Антон Марамыгин, только уже не в казачьей форме, а в обыкновенной футболке, призывает россиян вкладывать деньги в новую пирамиду Сергея Мавроди МММ.
Всем привет! Меня зовут Антон, я из города Березники, Пермский край. 21 июня этого года я чудесным образом решил изменить свою судьбу и решил связать ее с системой МММ. И буквально прошло немножко времени, и я стал на данный момент уже десятником. У меня есть своя группа людей, которая работает, которая понимает и знает, что именно за этим будущее. Я хочу поделиться со всеми своей радостью. Сегодня я снял свой первый выигрыш. Это всего 50 тысяч рублей. Это не такая большая сумма, но для простого педагога это просто хорошее дополнение к зарплате. Сергей Пантелеевич, это, конечно, гений, русский гений, который спасет нашу Россию. Вместе мы сила. Хотите зарабатывать денег? Мы вместе это сделаем в МММ. Сначала придем за деньгами, а потом дружба и мир во всем мире. Берегите себя.
Этот сюжет нашел завершение в изящной колонке Олега Кашина «На слоне».
Такой анекдот. Встретились как-то ветеран, казак, православный активист и, скажем, журналист в туалете. И журналист сел на унитаз, ничуть не стесняясь остальных присутствующих, потому что он прекрасно знает, что никого из них на самом деле не существует. Потому что ветеран не воевал, казак еще год назад рекламировал пирамиду МММ, а православный активист на самом деле не верит в Бога, а верит только в деньги, которые ему платят за то, что он изображает православного. Несуществующие представители общественности возникают в новостях и, как подпоручики Киже, начинают жить своей выдуманной жизнью. Казаков не существует. Перед Путиным на Селигере выставили МММщика в костюме казака не от хорошей жизни, просто настоящего найти не удалось. В Краснодарском крае офисы казачьих атаманов сидят в зданиях районных администраций. Есть чиновник, ответственный за ЖКХ, есть и чиновник, ответственный за имитацию казачьей активности. Говорят, у многих детей есть воображаемые друзья. На эту тему писательница Лингрен даже написала популярную книгу. Но не родилась еще та детская писательница или взрослый писатель, которые опишут привязанность позднепутинского Кремля к воображаемому народу, состоящему из приверженцев воображаемых святынь, постоянно нуждающихся в агрессивной защите.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». В понедельник в Пскове был убит известный православный священник Павел Адельгейм. Его убийца Сергей Пчелинцев пытался покончить с собой. Предполагается, что он страдал душевным расстройством. Журналист телеканала «Дождь» Иван Голунов написал в своем блоге, что Пчелинцев работал водителем у Василия Якименко, потом стал помогать организовывать Селигер.
После этого в Твиттере Василия Якименко появилась запись, в которой экс-глава Росмолодежи утверждал, что никогда не знал Пчелинцева и грозил судом всем, кто распространяет подобные слухи. Павла Адельгейма вспоминает ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения священник Яков Кротов.
Конечно, вот то, что душевно больной человек убил священника. Реакция первая, физиологическая, она истерика. До чего мы дожили, убивают священников. А реакция человеческая, она такая. Священник – это человек публичной профессии. Риск быть убитым, в том числе человеком душевно больным, здесь выше, потому что просто больше валентности, контактов. К сожалению, не все священники – люди публичных профессий. И трагедия русского православия, что многие священники недоступны для прихожан, многие священнослужители ходят под охраной, как будто бы они заключенные или преступники. Признаться честно, большинство священников, впрочем, как и большинство политиков, журналистов, учителей, врачей, стараются не, скажем так, приваживать людей с психическими отклонениями. Зачем проблема-то? Проку нет, им надо бы лечиться. По закону о психиатрической помощи принудительно лечить не нужно и бессмысленно. Зачем фильтровать свое окружение, как раз очень понятно. А зачем не фильтровать? Вот отец Павел не фильтровал, потому что один раз начнешь отсеивать тех, кто неудобен, и попадешь в ад, потому что ад – это там, где человек абсолютно один, он отсеял всех, кто ему не угоден, отфильтровал всех и этим всех предал. Что греха таить? Вообще за последние 25 лет, скажем так, священников убивали так, что стыдно вспомнить, ведь некоторые священники играли во вполне бандитские игры. Были и героические, конечно, мученические кончины. Отец Александр Мень, чтобы прикрыть его убийство, помнится, органы организовали, убили еще двоих священников. Теперь это уже мало кто помнит. У тех двух священников была нехорошая репутация. И надеялись убийцы, что и на отца Александра Меня станут грешить, мол, он вот такой же извращенец. Но почему-то сейчас запоминаются не смерти гнусные, не смерти мученические, а вспоминаются нелепые смерти от руки таких же психопатов. Например, в 2005 году во Франции убили 90-летнего брата Роже, Роже Шуц, протестант, точнее, экуменист, вселенский христианин. Он создал во французском городке Тезе такую межхристианскую молитвенную общину, подобие монастыря. И вот душевно больная женщина, кстати, православная, формально говоря, сербка, подошла во время молитвы общей и ткнула его ножом в сонную артерию. Смерть была мгновенной, и он вот так вот осел. Братья, они его как бы вынесли, но даже не прерывали молитвы. Это была абсолютно удивительная кончина. Сознанию, в том числе, конечно, христианина, трудно вынести бессмыслицу. Поэтому, может быть, когда в России в 93-м году в Оптиной пустыне психопат, сошедший с ума на религиозном материале, но это не важно, сходит с ума на любом материале. И вот психопат убил троих оптинских монахов. Это объявили мученической кончиной за веру. Но ведь это иллюзия. Другое дело, что вера не только в том, чтобы противостоять злу и тогда называться мучеником. Более того, противостоять злу можно так гордо, что будет уже не очень и по-христиански. Мучение, оно ведь может превратиться в мученичество не только потому, что человек продемонстрировал силу воли. Ну, бьют тебя ножом в живот, сумасшедший, какая тут сила воли? Мучение превращается в мученичество благодаря тому, что человек живет спокойно, мягко светит. Это и есть, собственно, жизнь. И вот жизнь отца Павла светилась ровным, постоянным светом надежды, правды, любви. Он один из троих священников, которые критиковали разложение. Напомню, по латыни разложение – это коррупция и беззаконие. Внутри Московской патриархии двое живы, дай им Бог здоровья. Отец Георгий Эдельштейн, отец Глеб Якунин. Но отвечали отцу Павлу, как и подобает отвечать коррумпированной структуре. В 69-м ему дали 3 года тюрьмы. В тюрьме он потерял ногу. В середине 90-х годов новоназначенный псковский архиерей Евсевий стал его травить, отобрал у него приход. Все это было абсолютно противозаконно. Отец Павел очень много и откровенно писал о том, что церковный суд – это произвол, самодурство, и говорил очень горькие слова о московской патриархии, но вот оставался в ней. А ведь его ненавидели. Ненавидели за то, что он отслеживает вот это басманное правосудие внутри православия. Ненавидели, конечно, прежде всего, потому что священник был не ленивый, не казенный. Приход, община, школа, дела милосердия. У него это было не потому, что так положено, а потому что это нормально. А казенщина – это сатанизм. И на его фоне гламурное православие выглядело таким, какое оно и есть, собственно, блеклое, скучное, лживое и тоже, в общем-то, душевно больное. Потому что, ну вот, бедолага в помутнении рассудка ткнул ножом приютившего его человека, потом в себя. Но ведь куда больше патологии у тех священников в футлярах, скажем, по Чехову, которые травили отца Павла и будут травить все живое, потому что на фоне живого заметна их мертвенность. И вот первой реакцией, конечно, еще раз скажу, биологическое животное, кто ответит за этот ужас? Приговорить, запереть, разогнать, ужесточить? Ответ простой. Ты отвечай. Отвечай тем, чем отвечал отец Павел, любовью. Любовью к Богу, если Бог дал веры. Любовью к правде, независимо от того, есть вера или нет. Любовью к человеку, каким бы безнадежным ни казался человек.
Яков Крутов о священнике Павле Адельгейме. Программа «Итоги недели» Радио Свобода подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.